Глава первая. До Киева швед доехал в полном смятении чувств. Случившееся не укладывалось в голове. Главой украинских темных с незапамятных времен был иной, которого в последние годы именовали просто Лайком. Фамилию Шереметьев он носил вряд ли дольше 200-300 лет. Самые старые иные, например, глава дневного дозора Москвы Завулон, иногда называли Лайка Тавискароном. Швед как-то глянул в мифологический словарь и выяснил, что это какое-то древнее индийское божество. В общем, возраст Лайка наверняка исчислялся тысячами лет. Возраст Завулона, без сомнения, тоже. Руководители ночных дозоров Москвы и Киева, Гессер и фон Киссель, успели прожить сопоставимые сроки. Тем более, что Лайк как-то обмолвился, что фон Киссель ему приходится родственником, чуть ли не братом. Шведу отроду было 43. Инициировали его 33 года назад. По сравнению с долгожителями Завулоном и Лайком, он даже не младенец. В лучшем случае — сперматозоид. Опыт его смело можно было счесть нулевым. Магическая сила на пиках соответствовала хорошему второму уровню. Правда, в последние два года швед совершенно не практиковался, поэтому наверняка съехал к третьему. Разумеется, на Украине и раньше, и ныне действовали иные, давно вышедшие из категории. Но все они по тем или иным причинам наотрез отказывались сотрудничать с дозорами, хотя уложение договора в целом блюли неукоснительно. С теми же, кто сотрудничал за последние два года, что-то произошло. Лайк еще раньше исчез, верховная ведьма Лариса Наримановна тоже как сквозь землю канула. Причем инквизиторы заверили, что швед ее, да и Лайка тоже, если когда-нибудь и увидит, то лишь в чрезвычайно отдаленном будущем. Ираклий в очередной раз увлекся политическими игрищами и от дозорных дел начисто отошел. Информацию из инквизиторов пришлось вытаскивать чуть ли не клещами. Да и ответили они всего на несколько вопросов, после чего оставили шведу официальную директиву из Праги, подписанную также и бернскими адептами, и ушли вглубь сумрака, прямо в офисе дозора. Такого швед со своим мизерным опытом еще не видывал. Поверхностные справки, наведенные сразу после их ухода, дали следующее. Дневной дозор Киева разгромлен. Офис, знаменитый дом с химерами на Банковой, захвачен людьми, и теперь там обосновался президент Украины. Куда подевались архив и артефакты-амулеты из запасников, неизвестно. Однако тут можно и не гадать. На все наложила лапу инквизиция. Иные от третьего уровня и выше спешно покинули Киев и крупные украинские города более года назад, включая даже харьковского домоседа Шинджи. Но в последние пару месяцев начали помаленьку возвращаться. Более того, в московском дневном дозоре дела тоже шли далеко не блестяще. Из высших иных в строю остался лишь Завулон, в то время как у светлых действовали сразу несколько высших магов и волшебниц. Оставалось предположить следующее. В Восточной Европе весы заметно качнулись в пользу света. До такой степени сильно, что забеспокоилась сама Инквизиция. Пражско-бернская директива открытым текстом предписывала ему, Дмитрию Шведову, темному магу второго уровня, с нуля, на опустевшем месте, организовать в Киеве работу дневного дозора, после чего, вероятно, явится кто-нибудь помощнее, поопытнее и все возглавит. В принципе, это укладывалось в представление шведа, если только предположение о приходе в будущем сильного и опытного иного верно. Высшие иные любят, когда рутинную работу за них выполняет молодняк. И тем не менее, шведу казалось, что его чисто человеческого опыта для Киева категорически недостаточно. Николаев еще туда-сюда, ну, в крайнем случае, при Черноморье. Но вся Украина — не его уровень. В Одессу швед тоже звонил, нарвался на автоответчик. Кричковского или Коберника отловить не получилось, даже методами иных. Видимо, там воцарился тот же бардак, что и в Николаеве, где, кстати, отыскать никого внятного опять же не удалось. Только совсем уж желторотиков из компьютерного отдела. Иса исчез, не оставив никаких следов. Брумель сообщил, что отдыхает на Сейшеллах и возвращаться собирается не раньше октября. Зато отозвался Симонов из Винницы. Там у них, в свою очередь, грянули разброд и шатание. Офис закрылся, народ расползся, сам Симонов никуда не умотал, только по чистой случайности. Швед велел ему выезжать в Киев и принялся вызванивать киевлянина Ефима. В принципе, у шведа даже сложился примерный план первоочередных действий. Найти Ефима, а еще хорошо бы Димку Рублева, затем подыскать правильное помещение под офис и прошерстить киевский молодняк на предмет толковых и достаточно сильных магов. Если нужно, подтянуть как в теории, так и в практике. Второй уровень шведа, конечно, не предел мечтаний для учителя, но новичков с 7 по 5 уровень даже он вполне мог поднатаскать. Правда, что сможет противопоставить эта свежеобученная желторотая гвардия матерым киевским светлым, у которых и высших магов хватает, и первого уровня в достатке, даже думать не хотелось. Но надо же с чего-то начинать. И тут швед задумался вот о чем. Тьма побери, а ведь он уже фактически начал работать, раз составил мысленный план действий. Значит, инквизиция была не так уж и не права, избрав для этой миссии его, мага невысокого второго уровня, тем более, что высших под рукой нет совсем, а первый уровень, в лучшем случае, на Сейшеллах, а в худшем вообще неизвестно где и неизвестно надолго ли. В общем, просидев около часа с телефоном у уха, швед не стал дожидаться вечернего поезда. Рванул на автовокзал и еще до полудня выехал в Киев рейсом Гюнсела. Новизну швед почувствовал сразу. Во-первых, после сонного Николаева столица глянулась ему непривычно людной и суетливой. А во-вторых, рядом с автовокзалом наконец-то открыли обещанную еще при социализме станцию метро. И не нужно было, как раньше, тащиться через мост до Лыбецкой. Швед без задержек доехал до Контрактовой площади, поднялся на поверхность и зашагал к бывшей улице Ратманского. Нынешнего названия он не помнил, да не особенно и старался запомнить. На Подоле каждый дом и каждый угол напоминали много о чем, так и подмывало остановиться и ностальгически повздыхать. А еще лучше завернуть в первую попавшуюся пивную, благо подобных заведений на Подоле всегда было в достатке. Но швед сдержался. Подходя к обыкновеннейшей пятиэтажке, в которой добрых полвека жил Дима Рублев, и которую ни на что не желал менять, швед явственно почувствовал — Рублёва нет дома, причем уже давно. Там вообще никого нет, ни хозяина, ни его стаи. Рублёв был магом-оборотнем. Неудивительно, что дом у него всегда обитало несколько собак. Однако квартира все еще была неплохо защищена магическими щитами. И внутри не ощущалось ничего чужого. «Небось, тоже на Сейшеллы умотал», — подумал швед с неизбежной досадой. Но все-таки поднялся на 4-й этаж, благо код на двери подъезда со старых времен никто сменить не удосужился. В щель между рублевской дверью и уплотнителем было вставлено несколько бумажек, то ли счетов за квартиру, то ли еще чего-то подобного. Швед не стал разглядывать. Нет никого дома, ясно и так. Тем не менее, швед позвонил и битых 5 минут топтался перед дверью. Вдруг у Рублева какая-нибудь тревожная ниточка налажена. Услышит, проверит и объявится. Но тщетно. Даже шагнув в сумрак, швед ничего так и не учуял, только синий мох напрасно разбередил. «Первый мимо», — подумал он, выходя из подъезда во двор. И почти сразу ощутил. «Сейчас зазвенит мобильник». «Так и есть. Звонок». Швед нарочито медленно полез в карман и вынул телефон. Звонил Ефим. «Хоть этот отыскался без проблем», — обрадовался швед и ответил. «Привет, Фима».
«Привет. Ты, говорят, в Киеве?»
«Да, приехал как раз. Зашел к Рублеву, но его нет».
«Рублевы на даче, в Глевахе».
«Хм», — удивился швед. «Рублевы? Димка женился. Уже и ребенок родился. Ты не знал? Откуда?» — пробормотал швед. «На даче, значит. А в которой Глевахе? Которая по Одесской трассе. Можно смотаться. А то я слышал, ты не просто так приехал, а вроде как по делам». «Во, блин!» — проворчал швед. «Уже и слухи пошли. От кого слышал-то?» «Да тут молодняк уверяет, будто бы тебя прислали дозор из руин поднимать. Это правда?»
«Правда». «Отлично!» —
Ефим явно обрадовался.
«А то светлые вообще оборзели. Вяжут по рукам и ногам, даже законные лицензии выдавать перестали. Вампиры того и гляди, и браконьерствовать начнут. Где встречаемся?»
«У тебя машина есть?» Вопросом на вопрос ответил швед.
«Найду, какие проблемы?»
«Я бы все-таки съездил к Рублеву, а по дороге тебя бы послушал. Чего тут вообще случилось, пока я по морям болтался?»
«Ты на Подоле, я правильно понял?»
«Угу, у Рублева во дворе».
«Выходи к Октябрю, подъеду по Фрунзе».
«Понял, до связи». Ефим отключился. Он всегда был таким шустрым, не зря вальяжный Лайк в свое время спихивал большую часть организационно-администраторской работы именно на Ефима. Если точнее, так оно обстояло на памяти шведа. Ефим был всего на несколько лет моложе его самого. На кого Лайк спихивал эту работу прежде, в 80-е и раньше, швед не знал. Не было повода поинтересоваться, но мог поручиться, что спихивал. Не любит старые иные рутинных каждодневных забот. Ефим примчался довольно быстро. Швед только-только успел выйти к кинотеатру на трамвайную остановку. Кто сидел за рулем ухоженной БМВшки, ему не пришло в голову интересоваться. Обычный человек, не иной. Взгляд отрешенный, руки крепко держат руль, аж костяшки пальцев побелели. Ефим сидел позади водителя и предупредительно приоткрыл дверь, едва автомобиль остановился в метре от шведа. «Садись, шеф». Ефим самым хулиганским образом ухмыльнулся. Швед уселся рядом с ним, легкий пас Ефима в сторону водителя, и они тронулись.
«Вот ты ржешь», — проворчал швед. «А прикинь, каково мне было инквизиторов выслушивать. Вломились в запертый офис, защита пофиг. При Лайке даже совиную голову, помнится, сначала наружу провожали, а потом уж он в сумрак уходил, или куда там они обычно ходят. А эти шарах-бабах прям в кабинет. И потом из кабинета».
«Ишь ты», — удивился Ефим. «Значит, наша защита им не помеха? Надо бы запомнить». Швед саркастически уточнил. «Наша с тобой защита, им вообще до лампочки. В Николаевском офисе защиту плел сам Лайк, и до сегодняшнего утра я был свято убежден, что она надежна и непроходима». Ефим тяжко вздохнул в бороду.
«Вот так и развеиваются юношеские иллюзии».
«Философ», — проворчал швед. «Ладно, рассказывай, что тут без меня стряслось? Как офис на Банковой?» Прощелкали.
«Сам не пойму», — пожал Ефим плечами. «Что-то произошло в высших сферах. Лайк исчез, Лариса Наримановна исчезла, Ираклий вообще все дозорные дела забросил. В Раде ошивается, того и гляди, депутатом станет, хотя нахрена это ему нужно, никак в толк не возьму. Свободные темные навострили лыжи из Киева кто куда, да и из других больших городов я слышал тоже. Про офис я вообще случайно узнал, не поверишь, в интернете прочитал, мол, в дом с химерами перебирается наш любимый президент, чтобы он был здоров». Это я прошлого президента имею в виду, хотя нынешний тоже, чтобы был здоров, в том же смысле. В общем, прочитал и сначала не поверил, решил, балуется кто-то из журналистов, высосал из пальца сенсацию, да и тиснул не глядя. А недельку спустя наладился в офис за ноутом заскочить, и облом мне вышел по полной программе. Светлые на страже не пропустили. И я пытался права качнуть, но тут является лично фон Киссель и заявляет это многозначительно: «Не советую, мол, съедят!» И улыбается гад, кривенько. Я тогда за архив заикнулся, за запасники, за личные вещи. В конце концов, у меня там основной ноутбук, между прочим, еще с Питера лежал. Я за ним и приходил. Куда там? Тоже инквизицию приплели, а перед этими, сам понимаешь, права качать бесполезно. В общем, гуляй, мальчик, сказали мне. Офиса ДД тут больше нет и не будет. И, как назло, никого из наших зубров. Вообще никого. Я первое время надеялся, кто-нибудь вернется, кулаком по столу грохнет. Фиг вам. Поэтому, когда мне про тебя рассказали, я сначала не поверил, а потом уж, прости за прямоту, подумал... Ну, пусть хоть швед, если не кто-то из суперов. Когда рассказали-то? Вчера.
Вчера? Швед очень удивился. Значит, инквизиция нарочно утечку допустила. Со мной они говорили сегодня утром. Ефим невесело вздохнул.
Ну, с другой стороны, сказал он чуть погодя, без дозора и жить как-то спокойнее. Никуда бегать не надо, делай, что хочешь. Светлые обнаглели, конечно, но если разобраться, нам-то что? Вампирам да оборотням, понятное дело, не сахар, без лицензии-то. А нам, магам, в общем, вольготно. Я уже и забыл, как это столько свободного времени.
«Если в Киеве действует ночной дозор, — мрачно произнес швед, — значит, и дневной будет». В его голосе прозвучала холодная и спокойная решимость, отчего Ефим даже подобрался, хотя только что сидел расслабленно.
«Так», — сказал он деловито,
— «к Рублевым, значит, едем?»
«Да».
«Понятненько».
И Ефим взялся вести машину сквозь гигантскую пробку, в которую давно уже превратился город Киев. Им предстояло миновать центр, пробиться к Московской площади, потом в сторону выставки и дальше по Одесской трассе. В 9 часу вечера буднего дня это была не такая уж и простая задача, но Ефим еще при лайке прекрасно освоил транспортные фокусы. Сейчас он вроде бы только за дорогой следил, хотя продолжал держать шофера на поводке. Словно опытный кукловод. Тасовал вероятности, воздействовал на водителей соседних и передних автомобилей, расчищал путь, и получалось у него все это прекрасно, швед даже залюбовался. Однако к Одесской площади Ефим все равно слегка взмок. Шведу редко приходилось обращаться к магии во время поездок по Николаеву. Эпоха пробок в провинции еще не настала, хотя уже вполне просматривалась на горизонте. И уж, конечно, никаких пробок и в помине нет на воде. Океан шире любой автострады, в нем всем места хватает. Поэтому швед Ефиму не мешал, просто лениво поглядывал на проплывающий затонированным окошком город. Еще совсем недавно лучший город мира. Но Киев изменился, неуловимо изменился и, к великому сожалению, не в лучшую сторону. И это, черт возьми, как-то связано с исчезновением сильных темных. Швед это остро чувствовал, всего этого общая причина, иначе быть не может. На трассе поехали быстрее, чем в городе. Швед не успевал толком поразмышлять над собственными ощущениями, как БМВ свернул направо, а вскоре оказался на дороге, ведущей к дачным участкам. Попетляв меж домиков и садиков, водитель притормозил перед зелеными воротами с табличкой 274.
«Приехали!»
— объявил Ефим, открывая дверь. Швед тоже выбрался из машины, из-за ворот глухо гавкнули.
«Свои, Симба!»
— миролюбиво сообщил швед.
«Это не Симба!»
— тотчас поправил Ефим.
«Симба уже все, а это Амба.
Как раз познакомитесь».
2 года, — напомнил себе швед, — 2 года. С хвостом. Нельзя об этом забывать.
«Машину отпускать?»
— деловито поинтересовался Ефим, когда швед хлопнул дверцей и повернулся было к воротам. Швед невольно задумался. С одной стороны, от Рублева быстро не выберешься. Сколько раз швед в этом убеждался. А с другой — жена, ребенок. Кто его знает, как теперь Дима относится к традиционным посиделкам?
«Отпускайте!» — проворчал из-за ворот невидимый пока Рублев. «Мои все равно уехали».
Швед облегченно вздохнул и тут же с некоторой тревогой подумал. «О, дьявол! Это что же мне опять каждый раз мается выбором даже по самому пустячному поводу?»
«Да будь оно неладно, начальницкое кресло!»
Недолгое пребывание в должности начальника дневного дозора при Черноморье не оставило у шведа сколько-нибудь приятных воспоминаний. Когда пришлось должность освободить, он только с облегчением вздохнул. И вот все возвращается, причем теперь-то все посерьезнее. Дневной дозор Киева и автоматически всей Украины. «Елки-палки», — подумал швед. «Ну, я и тормоз, только сейчас начинает по-настоящему доходить».
«Ну, вы там входите или нет?»
— с легким раздражением вопросил из-за ворот Рублев.
«Я уже замаялся амбу держать».
Швед встрепенулся, отвлекаясь от мыслей. Пока он в очередной раз осознавал масштабы свалившейся ответственности, машина, как выяснилось, уже укатила, а Ефим с вопросительным выражением на лице стоял у самой калитки, держась за ручку, но не поворачивая ее.
«Вот и лайк так бывало, идет-идет, а потом бум и встал», —
глубокомысленно сообщил Ефим, заметив, что швед вернулся в реальность. Глаза с поволокой, глядит в никуда и улыбается чему-то загадочно так со смыслом, а минут через пять встрепенется и дальше шагает, как ни в чем не бывало. Швед не нашелся, что ответить.
«Открывай, Цицерон!» — буркнул он Ефиму. «Амбу по слухам держит!»
Ефим немедленно повернул ручку и толкнул калитку плечом. Амба оказался, если не абсолютной копией Симбы, то уж точно очень близкой. Отличался разве что чертами и выражением морды. Подбежал, обнюхал, пофыркал и вернулся к хозяину. Остальная бульдожья мелочь просто повертелась под ногами и убралась солнцепёка в сад.
«Похож», — сказал швед со значением, протягивая руку Рублёву.
«Знаю», — усмехнулся тот, пожимая. «Привет, Ефим. Проходите, вон туда, в беседочку. Я сейчас чайник принесу. Или, может, чего покрепче? Я не буду, а вы вперед, если что».
«Давай потом», — предложил швед. «Пива у тебя все равно нет, а поговорить надо. Про дела под 100 грамм я разучился, знаешь ли».
«И правильно», — кивнул Рублев. «Взрослеешь».
Ефим поглядел на шведа с немым удивлением.
«Чего?»
— швед перехватил его взгляд.
«Ну вы, блин, даете», — покачал он головой. «Пить побросали. Может, еще в Гринпис запишетесь?»
«Между прочим, полезное дело», — проворчал швед. «Гринпис китов защищает».
«Кто хоть раз китов своими глазами видел, тот не позволит их убивать». «А ты видел, что ли?»
«Видел», — пожал плечами швед. «Даже трогал. Они теплые, прикинь. Вот мозгами знаешь, что теплые, а как потрогаешь, все равно удивляешься». Ефим вздохнул и в который раз уже за сегодня покачал головой.
«Что творится? Смотрим с грустью». «Ничего, скоро и ты повзрослеешь», — сообщил Рублев, успевший вернуться из домика с чайником в руках.
В беседке помещался уютный круглый столик, как бы не тот самый, за которым столько было просижено и выпито на Подоле во времена, когда взгляды шведа и самого Рублева еще не предполагали разговоров без алкоголя. Чай, чашки, печенюшки в хрустальной вазе, сахар в серебряной сахарнице. Все нашлось на этом столе, даже скатерть. Только чайника не хватало, но его как раз и принес хозяин.
«Все никак 220 не протяну», — сокрушенно признался Рублев. «Приходится в дом бегать».
«Зато худеешь, калории тратишь безо всякой магии», — встрял Ефим. «Это полезно».
Рублев поглядел на Ефима совершенно по-отечески. Так первое время глядели опытные, понюхавшие океана яхтсмены на шведа с его лиманско-черноморским опытом.
«Чтобы долго не рассусоливать», —
заговорил Рублев, явно обращаясь к шведу,
— «то мой ответ — нет. Могу объяснить, почему, если надо».
Рублев насыпал млесну в изящный, явно расписанный руками, а не фабрично, заварничек. «И почему?» — угрюмо поинтересовался швед.
«Надоели эти крысиные бега», — честно признался Рублев. «Пожить хочу. Как люди, если понимаешь, о чем я. Дочку растить».
«Грядки полоть», — опять встрял Ефим.
«Грядки есть кому полоть и без меня», — ухмыльнулся Рублев. «Но в целом ты прав. Надоело мне мир спасать и подставлять шею под очередной фаербол. Тем более, что моего интереса в этом обычно немного. Хватит. Пусть теперь Завулон на ком-нибудь другом поездит».
«Почему Завулон?» — удивился швед.
«А кто, по-твоему, лайком вертел, как хотел? А тот, в свою очередь, нами».
«Ну, прям уж как хотел», — возразил швед. Рублев вздохнул, накрывая чайник крышечкой.
«Да все равно. По сути, верно. Кому они нужны, эти дозоры? Магам с амбициями разве что. А моей амбиции теперь с криком «Папа, просыпайся!» меня по утрам будет. И «Эй-эй!» Мне это очень по душе.
«Должен же быть какой-то порядок!» Швед даже растерялся. Как и сам Рублев, он заранее уловил общий эмоциональный фон будущего разговора, но подобных откровений от Димки совершенно не ожидал.
«Да какой порядок?»
Рублев вяло отмахнулся ладонью.
«В Киеве пару лет уже дневного дозора, почитай, что и нет. Светлые суетятся, с этим не спорю, а наши поразбрелись кто куда, ну и спрашивается, мир рухнул».
«Рухнуть не рухнул», — ревниво заявил Ефим. «Но поприжали нас светлые, что бы там ни рассказывал. А офис?
Офис, тьма их всех забери, тоже простить».
«А Викторию?»
«Офис — это просто дом», — спокойно ответил Рублев. «Здание. Красивый дом, не спорю. Но в Киеве такие еще найдутся. Кто захочет в войнушку играть, найдет новый офис и продолжит бодаться со светлыми, но без меня. В гости заходите хоть днем, хоть ночью, хотя лучше все-таки днем». «А в дозор? Нет, дружище. Отдозорил я свое. Может быть, потом и заскучаю, тогда вернусь, конечно. Но пока мне в это слабо верится». «Дима?» — чуть ли не с отчаянием сказал швед.
«Тезка, нас всего двое, я да Ефим, ну, Симонов еще подъедет. Как нам эту гору свернуть?»
«Свернете», — очень спокойно пообещал Рублев. «Я чувствую».
Швед несколько минут молчал, только осторожно, чтобы не обжечься, чай прихлебывал. У Ефима то ли окончательно пропал задор и желание ехидничать, то ли он прочувствовал важность момента, но он тоже помалкивал.
«Хорошо»,
— наконец возобновил разговор швед. «Я вижу, для себя ты все решил. Что ж, твое право. Но хоть посоветуй. С какого конца браться? С чего начинать? Я ж даже не местный».
«А это и к лучшему», — философски заявил Рублев. «У тебя нет никаких особых личных счетов с киевскими светлыми. Ты никому и ничем не обязан».
«А у вас что ли есть?»
«Ну сам посуди», — пожал плечами Рублев. «Не помнишь, что ли, как тихо и мирно жили в 90-е? Со светлыми иной раз даже попивали».
«Да помню», — поморщился швед. «Только это тут при чем?»
«При чем?» — проворчал Рублев многозначительно. «Паны дерутся, у холопов чубы трещат». «Начальство, конечно, строгое, но в патрули по улицам обычно без лайка ходили, а светлые — без фон Кисселя. Многое приходилось на месте решать полюбовно. Мы вам, вы нам. Потому, думаю, мир был так долго. А кроме того, я совершенно не удивлюсь, если наши высшие вместе со светлыми в каких-нибудь куршавелях иногда ошивались. Располагала обстановочка, скажешь нет?»
«Не поспоришь», — вздохнул швед.
«Располагала. Тогда вообще все благодушные были, не то что в Москве. Но... вообще озадачил ты меня, тезка. Под таким углом я на проблему вообще глянуть не догадался».
«Пожалуйста».
Рублев величаво и вместе с тем добродушно вскинул руки.
«А что до того, с чего начинать, то понятное дело с офиса. Уж до этого ты явно должен был додуматься. Додумался ведь?»
«По правде говоря, даже уже выбрал».
«Кошкин дом?» — предположил Рублев.
«Он самый».
Швед поджал губы и покачал головой. «Во-первых, от вас фиг чего скроешь. А во-вторых, оно просто напрашивалось. Да и нравился мне он всегда».
«Комнату с башенкой себе отслиняешь?»
Рублев прищурился с довольно-таки хитрым видом. Ефим тоже улыбился, как умел только он. Вроде и без издевки, но и не без ехидства.
«Куда ж я денусь?» — покорно вдохнул швед. «Да, други, успели вы меня изучить как облупленного. Хорошо, с офисом понятно. А дальше?»
«А дальше к тебе заявятся светлые и начнут пугать», — сообщил Рублев. «И от того, как ты себя поведешь, будет зависеть очень и очень многое. По крайней мере, именно в этом месте вероятности расходятся, и среди них трудно выделить основную, так что будь готов, тезка, аки пионер».
«Тьфу ты!» — нахмурился швед. «Ты что, по совместительству еще и пророком заделался?»
Рублев ответил неожиданно серьезно, так что у шведа даже в груди чуток похолодело.
«Я? Нет. Зато у меня дочка пророк».
Наступившую тишину нарушила только озадаченная Ефимова. «Опаньки!»